Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1913, век спустя, «Дыр Бул Шил», «Победа над солнцем», «Волков рекомендует», «Бах». Сегодня мы с Соломоном Волковым завершаем цикл передач, растянувшийся на весь 2013 год. Он был связан с календарным юбилеем – 100 лет 13-му году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века до сих пор играет роль парижского метра. Этакий эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности западной культуры, о творческом взрыве, который в одних странах назывался «Belle Époque», в другой – серебряным, а в третий – позолоченным веком. Отмечая столетие 1913 года, мы старались увидеть в нем пучок реализованных и, что очень важно, нереализованных возможностей для западной культуры. Нашей задачей был обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Прежде чем начать последний эпизод нашего цикла, я предлагаю вернуться ко всем прежним. Чему, Соломон, мы научились за эти 12 месяцев? Каков главный урок 13-го года? И чего нам больше всего жалко в той эпохе, оборвавшейся на верхнем до? Мне больше всего, скажу я прямо, жалко утраченной веры в постепенное наступление светлого или хотя бы достойного, приличного будущего. Стефан Цвейг в книге мемуаров «Вчерашний мир» говорил об этом очень горько. Он писал: «Когда я пытаюсь найти надлежащее определение той эпохи, что предшествовало Первой мировой войне, ты должен сказать так: это был золотой век надежности». И вот об этом веке я, конечно, тоскую.
Вы знаете, Саша, у меня следующее соображение на этот счет. Вот у вас лично, в вашей жизни, была когда-нибудь идея светлого будущего, какой-то счастливой жизни, которая вот наступит... Для вас.
Мне что, рассказать вам правду?
Да.
Тогда я вам скажу честно, что когда появилась хрущевская идея о коммунизме, я ходил тогда в первый класс, и я представлял себе, какая будет сказочная жизнь, потому что я очень любил советскую фантастику. Я хорошо знал, что будет при коммунизме, и с нетерпением ждал будущего. И я всегда, я даже тогда был, в каждом фантастическом романе был такой анабиоз. Можно было заснуть и проснуться через 100 лет, и уже будешь жить, когда будет все бесплатно, и кругом будет все так хорошо и так красиво, как описывали Стругацкие в своих книгах 60-х годов, пока они не стали писать антиутопии. И должен вам сказать, что до сих пор я свято верю в ту утопию, которую придумали Стругацкие, а именно понедельник начинается в субботу. Работать интереснее, чем отдыхать. И мир интересной работы, мир людей, которые больше всего на свете любят субботник, любят творить, по-прежнему кажется мне идеальным. Так что как бы для меня этот светлое будущее существовало.
Вы знаете, я совсем таким образом никогда не мыслил, скажу вам. У меня никогда не было идеи, что где-то за поворотом встретит нас какое-то счастливое будущее, и что я это счастливое будущее увижу. Задним числом, наоборот, оглядываясь на тот жизненный отрезок, который мы прошли с вами, Саша, я могу сказать, что в каком-то смысле нам определенно повезло. Мы не прошли через гражданскую войну, мы не прошли через мировую войну в сознательном возрасте, да?
Мы застали вегетарианский период советской
власти. Абсолютно.
Более-менее вегетарианский. Бродскому или Синявскому-то не помогло, но все-таки это не сталинская эпоха.
Это хотя я... Помню еще очень хорошо смерть Сталина, и я помню вот эти вот последние закатные сталинские годы, и должен сказать, что это, пожалуй, было, несмотря на то, что я был абсолютнейшим малышом, и, конечно же, ничего не понимал и не в том, что происходит, но окраска этих лет была такая сумеречная, такая серая, такая устрашающая, что я о них до сих пор вспоминаю, как, может быть, о худших годах моей жизни.
«Хрусталёва машина».
Да, это абсолютно. А вот этот фильм настолько вскрыл, как скальпелем, вот какие-то вот сгустки вот этого страха в моей душе детского, что я его принял совершенно на 100% сразу.
Но вот именно поэтому 13-е годы кажутся нам таким восхитительным. Ведь те, кто тогда жил в Европе, не казалось им это хорошее время. Они хотели вырваться из него. И именно с этим связана сегодняшняя тема наша. Дело в том, что в 1913 году было опубликовано стихотворение, которое, может быть, самое скандальное в русской литературе за всю историю ее. Это стихотворение написал Крученых. Оно было опубликовано в его книжке «Помада», которая вышла способом, как тогда говорили, самописьма, то есть литографированное. Это был тогдашний самиздат. На первой же странице текста можно было прочитать три стихотворения, написанные на собственном языке, и от других отличаются. Слова его не имеют определенного значения. Вот это стихотворение. Прочту его целиком. «Дыр бул щил». Убашщур, скум, высобу, РЛС. Конец стихотворения. Что это значит стихотворение, никто не знает. Но Владимир Федорович Марков, вы помните такого человека?
Ну, конечно же.
Это крупнейший знаток футуризма. Наверное,
да.
Самый большой. Он жил в Америке. Я немножечко его успел застать. Он очень прожил длинную жизнь. Он умер только в 2013 году, совсем недавно. И он был историк русского модернизма и замечательный знаток всякого футуризма вообще. Интересно, что как он учил читать футуристов? Он говорит, вы каждый день, если хотите понять футуристов, вы должны практиковаться. Есть только один способ, я его знаю. Каждый божий день вы должны читать по стихотворению Тредяковского. Если вы разберете Тредяковского, вы разберете любого поэта. Так вот, Марков в своей классической истории футуризма, она вышла в 1968 году, и на английском языке она была признана абсолютным классикой литературоведения. Он анализировал стихотворение следующим образом. Стихотворение начинается энергичными односложными словами, напоминающими русские или украинские. Окей, дыр, бул, щил, да? За ними следует этакое взлохмаченное и шершавое трехсложное слово «убашщур». Затем как будто обрывки какого-то слова. Две последние строки составлены из слогов и отдельных букв. Заканчивается оно странным, совсем не по-русски звучащим слогом «эз». А вот рассказ самого Крученых, записанный Харджевым, о том, как появилось стихотворение. «В конце 12-го года, — рассказывает поэт, — Бурлюк сказал мне, напишите целое стихотворение из неведомых слов. Я и написал «Дыр, бул, щил» — пятистрочие, которое поместил в готовящей тогда моей книжке «Помада». В том же 13-м году Крученых говорил о своем стихотворении. «Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной. У писателей до нас инструментовка была совсем иная. Например, по небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. Здесь окраску дает бескровное «пе-пе», как картины, написанные киселем и молоком. Нас не удовлетворяют и стихи, построенные на «па-па-па», «пи-пи-пи», «ти-ти-ти». Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звука и словосочетания. И далее, процитировав стихотворение, полностью добавил в скобках. Кстати, в этом пятистишье больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Я нахожу очень любопытным это замечание, потому что одновременно стихотворение непонятное, но и непереводимое. Вот это поразительно. И в этом смысле это бесценный артефакт русской культуры. Интересно, что очень высоко оценил этот опыт Казимир Малевич, который, конечно же, шел к тому же в своей живописи. Он сказал, слово как таковое должно быть перевоплощено во что-то, но что-то осталось темным. Конечно, это что-то и стал черный квадрат.
Саша, я вот хотел бы вас спросить сейчас, и ответьте мне, пожалуйста, совершенно откровенно. Вот от вас бы зависело два культурных артефакта вам представляет. От вас бы зависело, какой из этих культурных артефактов вы бы сохранили в истории русской культуры. Вот вы бы сохранили «По небу полуночи ангел летел» или же Дербулшил? Что бы вы выбрали?
Ну, конечно, Дербулшил, потому что он один такой. Насчет ангелов это все-таки проще, с ними хорошо. А Дербулшил один. Другой разговор. Ваш вопрос иезуитский, но не настолько, насколько вы думаете. А хочу ли я прочитать второе стихотворение «Крученых»? Ведь он же написал массу всего. А сколько у него было последователей? Сколько до сих пор людей, которые пишут нечто подобное? Нет. Они поставили, на мой взгляд, точку. И в этом заключается прелесть футуризма. Потому что он довел, как тогда говорили, поэзию до каменного века. Дальше некуда. И сколько бы мы ни издевались над этим, эту точку нужно было поставить. Именно поэтому столько энергии во всем этом. Вот «Черный квадрат» Малевича. Вы посмотрите, что происходит с этим произведением. Ведь оно стало символом русской культуры целиком. Я был во Франкфурте на книжной ярмарке, когда Россия была гостем ярмарки. И что же выбрали символом этой ярмарки? «Черный квадрат». Там были конфеты «Черный квадрат», авторучка «Черный квадрат» и так далее, и так далее. «Черный квадрат» стал символом всей русской культуры. Вот она дошла до этого «Черного квадрата». Татьяна Толстая написала, что она не дошла, а рухнул «Черный квадрат», который поглотил ее. И в этом тоже много правды. И я даже не могу сказать, что я люблю это все, потому что нет, любить это нельзя. Это можно ценить как исторический факт, как археологию. Знаете, археология редко имеет дело с красивым, но она имеет дело с важным. И в этом отношении для меня футуризм – это
важное.
Важное. Это то, что должно быть в музее культуры. Это не то, чем мы пользуемся каждый день, но то, без чего наша культура будет неполной.
Знаете, это очень убедительная аргументация, и я с ней совершенно согласен. И хочу добавить, как вот этот Дербулшил проявил себя на музыкальной сцене, потому что в том же самом 1913 году, когда появился Дербулшил, произошло еще одно очень важное для истории русского футуризма и мирового футуризма событие. Это премьера оперы «Победа над солнцем», в создании которой участвовали тот же самый Алексей Крученых и в качестве композитора Михаил Матюшин, петербургский футурист, живописец и, что очень важно, музыкант, который учился в Петербургской консерватории, был скрипачом. А в качестве оформителя оперы выступил тот самый Казимир Малевич, о котором вы сейчас говорили. И, конечно, само участие вот такой троицы, то, что это была троица чрезвычайно одаренных людей, уже как бы гарантирует... уже как бы гарантировало, что подобное событие, которое в тот момент, конечно, рассматривалось большинством зрителей и наблюдателей как чистое хулиганство, что это событие останется в истории не только русской, как я уже сказал, но и мировой культуры. Что и произошло. Суть этой победы над солнцем, как бы вот ее идея, ее очень-очень, скажем так, незамысловатый сюжет заключается в том, что некие будетлянские, то есть футуристические, силачи побеждают солнце, которое является символом вот этой всей прошлой, старой, красивой, в кавычках, культуры. И сам Матюшин...
Это они ставили кавычки, а не мы с вами.
Да. Сам Матюшин говорил о том, что это опера о победе над привычным понятием о солнце как красоте. И Малевич добавлял, что этой постановкой мы открыли новую дорогу театру. Ну, в тот момент, конечно, пресса волю поиздевалась над этим событием, и опера долгие десятилетия вообще не исполнялась, никто о ней не вспоминал, только если в каких-то комментариях к Маяковскому, которого, как мы знаем, в Советском Союзе благополучно издавали, в том числе и футуристического, потому что его Иосиф Виссарионович Сталин провозгласил лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, значит, и футуризм как-то проскакивал под это дело. Но в сравнительно недавние годы интерес к этому произведению, к опере «Победа над солнцем» возобновился, и начали его ставить и на Западе, и в России, и в 1993 году поставили в Москве. Я хочу показать трейлер к этой постановке, который я разыскал на YouTube.
Не надо! Не надо!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, наш цикл завершен. Но в конце я хочу задать вам личный вопрос. 1913 год, с которым мы провели 2013 год, позволил нам заново пересмотреть все артефакты той культуры, все лучшие достижения, самые интересные.
В всяком случае, многие из них, так скажем,
ну,
да.
То, что мы выбрали, то, да, что мы,
да,
выбрали.
То, что мы посчитали таковым, да.
Я могу прямо сказать, что для меня, как я уже говорил в предыдущем выпуске нашей программы, главное событие 1913 года – это публикация Мандельштама «Камень». Это основополагающая для меня книга в русской поэзии. А что в музыке для вас 1113 год означает?
Ну, разумеется, вне всяких сомнений, это премьера «Весны священной» Стравинского, потому что я всегда повторяю и говорю о том, что для меня Стравинский делит с Шостаковичем титул главного композитора 20 века. И премьера вот этого опуса «Весны священной», которая определила все развитие музыки в 20 веке, и не только в 20 веке, а в 21 веке тоже, нету ни одного крупного явления в современной музыке, которое так или иначе не прошло бы, как говорится, под крылом Стравинского, не почувствовало бы вот этого дыхания этого автора. И И, конечно же, «Весна священная» — это такой силы, такой грандиозности культурный артефакт. И значение его в моей личной жизни столь велико, что разговора даже не может быть. «Весна священная» — это мое любимое произведение 1913 года, а может быть и всего 20 века, и оно прозвучит сейчас здесь во фрагменте. Мы ведь с вами говорили, Саша, о том, что для нас 13-й год – это такая площадка, на которой столкнулись самые разные тенденции, иногда противоположные. И вот я всегда повторяю, что когда я сижу в концертном зале и, скажем, играю сначала сочинение Бартака, условно говоря, а потом играю сочинение Стравинского, вот я физически ощущаю, как эти два композитора присутствуют в этом зале вживую, и как каждый из них старается победить другого. Мы могут говорить все, что угодно о том, что как композиторы, художники, поэты, как они друг друга любят. Понятно, понятно, конечно, любят. Но также они хотят, чтобы их творчество возобладало бы. И 13-й год – это была такая площадка, где тоже сталкивались совершенно противоположные эстетические тенденции. И для меня олицетворением вот такой борьбы двух тенденций, прямо противоположно, является творчество Стравинского и Рахманинова, современников, которые сталкивались в жизни, кончили оба жизнь в Америке, где, как мы знаем, это знаменитый эпизод, Рахманинов принес Стравинскому в знак, так сказать, такого примирения в конце их жизненного пути, он принес ему банку с медом. Символический такой жест. Очень, кстати, трогательно.
Старость.
Да, очень-очень-очень трогательно, да. Так вот, Рахманинов для меня это вот такой антипод как бы Стравинского, с одной стороны. А с другой стороны, пример того, что в рамках одной...
Два полюса одной планеты.
Да, да. И они оба для меня великие авторы. И я, конечно же, я отдаю предпочтение по многим причинам «Весне священной» над всеми другими опусами, но Рахманинов для меня стал со временем, кстати, не сразу. В отличие от Стравинского, который я полюбил сразу-сразу. А Рахманинова, я к Рахманинову пришел постепенно и во многом благодаря усилиям пропагандистским и моей жены Марианны. Так вот, для меня сейчас это вот такие две равновеликие фигуры, музыку которых я одинаково чту и перед которой я преклоняюсь.
Ну что ж, пусть наш цикл проводит Рахманинов.
Вокалист Рахманинова созданы приблизительно вокруг этого времени.
Сейчас Волков рекомендует.
Вы знаете, Саша, я в последнее время слушаю музыку всю и как-то примеряю ее к своим каким-то жизненным обстоятельствам. Я вообще люблю знать вот о каких-то жизненных ситуациях за произведением искусства. И кажется, что это очень важно, когда ты читаешь там лирическое стихотворение, кому оно посвящено, там, кто эта женщина или кто этот мужчина, которому стихотворение посвящено. А в музыкальном исполнительстве разве может быть такое, кажется, что вот... Какая-то за этим жизненная история может стоять? Да, оказывается, может. И пример этого – недавняя запись, которая еще даже не вышла в продажу, шести сонат Баха для скрипки и клавишного инструмента. Я, кстати, все эти шесть сонат играл, они для меня, поэтому по-особому как бы звучат, я их проигрываю про себя, когда слушаю эту музыку. Исполнителями выступают за фортепиано, в данном случае – замечательный джазовый пианист Ки Джаред, американский.
Кстати, у меня с ним особые отношения, потому что должен вам сказать, что именно он открыл мне Баха. Бывает такое. Я в детстве, как мы все в Риге ходили, слушали орган в Домский собор и слушали Баха, но я всегда думал, что это для того, чтобы казаться умнее. Но однажды, это было много лет назад, уже, наверное, лет 20, если не больше, я услышал запись Джареда вариации Гольдберга. И, знаете, вот с тех пор начались мои любовные отношения с Бахом. У меня теперь полсотни пластинок, и редко проходит день, когда я не слушаю одну из них. Но первая был Джаред, так что у меня к нему, я к нему по-особому отношусь.
Джаред – изумительный мастер, он и Баха играл, и Генделя, и Шостаковича, между прочим. Но эта запись особенная, потому что скрипачка здесь Мишель Макарски, у которой с Джаредом, как я понимаю, был долгий роман. Причем они встречались, они расходились, потом они опять сходились, они музицировали вместе в разные периоды своей жизни. И вот сейчас они оба уже не молодые люди, они записали вот эти 6 сонат. И когда я слушаю эту музыку, я слышу диалог двух людей, которые друг друга любили, которые сохранили друг другу вот это теплое, ласковое отношение, и которые понимают друг друга с полуслова, именно вот в процессе созидания музыки. И это такое невыразимое ощущение, это такое невыразимое счастье вот присутствовать при таком разговоре двух людей, которые когда-то очень, вероятно, друг друга любили. Потом, может быть, это перегорело. Сейчас у них об этом обо всем светлые, сладкие воспоминания. И об этом они разговаривают в этой музыке. Бах в исполнении Кита Джареда и Мишель Макарски. Разговор о любви. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.